Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Михаил Геннадьевич Круглов. Михаил Геннадьевич, добрый вечер. И сегодня
Добрый
мы,
вечер.
Я так понимаю, будем обсуждать такой вопрос. Был ваш замечательный прогноз относительно того, что написали или что изобразили на обложке журнала «Economist». И вот сегодня вы, я так полагаю, нам все-таки расскажете, что же из того, о чем мы говорили, сбылось, а что не сбылось. Вам слово,
ну, примерно
Михаил
так, да, Александр Гаврилович.
Только не у нас сбылось и не сбылось, а у них что
у
сбылось?
Них, у них,
у них. У них. У нас-то все сбылось.
У них, хорошо. Хорошо, у них пускай будет.
Да, уважаемые слушатели, мы будем с вами разбирать вот про них, про гадов. Что они нам предлагали, или вернее, что они нам показали, и что у них из этого всего получилось. Ну, я, с вашего позволения, запускаю презентацию.
Михаил Геннадьевич, его хорошо развернул на весь экран. Отлично.
Да. И вот давайте с вами посмотрим. Значит, стало быть, мы с вами разбирали на самом деле много документов, потому что есть стратегический план, который был изложен в докладе фонда Рокфеллеров, который был написан в 2010 году, и который рассказывает, вообще говоря, по каким траекториям дальше должен развиваться мир. У нас сейчас пока до 2021 года отрабатывается по этому плану сценарий lockstep, да, то есть остановка. Дальше сценарий начинает ветвиться. Часть стран переходит в сценарий hack-attack. Часть стран переходит в сценарий дальше smart scramble. Ну и для избранных, для элиты строится сценарий clever together. У нас, кроме того, есть годовой план. Я напоминаю всем слушателям, что система планирования, судя по всему, устроена хитро. То есть счет идет по классическому еврейскому календарю. То есть то, что изображено на обложке в открытой фазе, действует с сентября 21 по сентябрь 22. А скрытая фаза, стало быть, идет с января этого года до сентября 21. И у нас есть еще с вами календарь, который журнал Economist сделал по месяцам. Вот 12 постеров на 12 месяцев. И вот давайте с вами посмотрим, что же из всего этого сбылось, не сбылось, какие трудности встретило и так далее. Ну, вот здесь картинка, которая показывает, как строится вот это вот самое календарное планирование. Я напоминаю, что есть 4 управленческих фазы: планируй, делай, проверяй, регулируй. И 21 год – это, вообще говоря, фаза регулируй вот этого 4-летнего управленческого цикла. При анализе, я думаю, что и Александр Гарунович, и Владимир Викторович согласятся, очень важно понять, а вот чего не видать. Ну, во-первых, не видать конца пандемии в Европе, Индии и Бразилии, потому что идет всплеск за всплеском, и количество заболевших какое-то совершенно ужасное. С другой стороны, не видать начала заболеваемости во Вьетнаме и ряде других стран Юго-Восточной Азии, а также в Африке. Там как было все хорошо, Вьетнам чемпион мира, там где-то 300 заболевших и несколько человек умерших, так, собственно говоря, вроде бы и есть. Чего еще не видать? Космос не видать, как ни странно, через интернет-трансляции. С началом пандемии это все повыключали. Ну, какое влияние сие оказывает на заболеваемость? Вопрос, конечно, очень философский, но отключили, и, по-моему, до сих пор этого не видно. А с другой стороны, идет дикий рост волны публикаций в интернете по НЛО. И вот нам совершенно не видно, кто же является бенефициаром вот этих вот всех публикаций. А в сочетании с отключенной интернет-трансляцией космоса это, вообще говоря, наводит на весьма любопытные мысли. Мы не видим успехов альтернативной энергетики, а с другой стороны, классическую энергетику сейчас втаптывают буквально в грязь с дикими совершенно темпами. И поэтому возникает резонный вопрос, на что же ее хотят менять? Правда, здесь стоит вспомнить, что есть очень любопытный эффект, когда, скажем, патенты публикуются, а потом вдруг все публикации на эту тему замирают, вот как обрезы. А жизнь идет, и ничего нового не появляется. Ну, вообще говоря, такая совершенно классическая ситуация, она была по публикациям о атомном оружии, о ядерных реакциях, да, вот в конце 30-х, начале 40-х годов. А когда начался Манхэттенский проект, действительно все как ножом отрезано. Поэтому каждый специалист в сфере новой техники знает, что ситуация, когда вот публикации шли, а потом их обрезало, она, вообще говоря, весьма любопытная. Вот по термоядерному синтезу были патенты, полученные в 2015 году. Да, Lockheed Martin получил патент и опубликовал. Вообще говоря, вот период 2015 года, он страшно любопытен. Потому что были получены пакеты и на термоядерный реактор, и на машину времени, как ни странно, и на целый ряд устройств, которые используют так называемую свободную энергию. А вот никакого продолжения этого не было. Что мы еще не видим? Как ни странно, мы вообще не видим глаз Байдена. То есть скажем, избрание президентом, он вовсю сверкал своими голубыми глазами. А после избрания президентом мы этих голубых глаз не видим вообще. И вообще не видим радужки никак. Это чрезвычайно странно, если вспомнить публикацию известного блогера Сани из Флориды. Да, Саня из Флориды недавно опубликовал сравнение голоса Байдена, как бы до того и после того. И с изумлением сказал, ну слушайте, ребят, ну вообще не похоже от слова никак. Ну, если вспомнить, что радужка – это прекрасный идентификатор, который используется в системах безопасности, то вот эти вот скрытые радужки, они, вообще говоря, наводят на весьма любопытные мысли. Мы не видим стремления администрации Байдена к укреплению США. Наоборот, все, что мы видим, и все мы новости, которые слышим и которые нам показывают, говорят о том, что более грамотно рушить государство, чем это делает нынешняя администрация. Но, вообще говоря, надо постараться еще. Мы не видим активности Дональда Трампа. Это не означает, что ее нет. Это как раз означает, что она даже очень есть, но она такая замысловатая, что нам ее особо не показывают. Мы не видим стратегических поступков Китая, который вроде бы перешел в активную фазу, а потом вот замер, и никакой особой информации у нас нет. Мы не видим стремления либеральной части российской элиты к переменам и участию в развитии государства. Ну, тут мы это не видели, не видим и, скорее всего, никогда не увидим. Это вот как раз та часть вот этих вот невидимых процессов, которые объясняются очень просто. Да не надо им это, поэтому и не видим. Мы не видим, к сожалению, снижения напряженности в возможных зонах прокси-войн. Это и Украина, и Ближний Восток, и Китайское море, и проливы, и ключевые каналы типа Суэцкого. Наоборот, там напряженность растет. И вообще говоря, судя по всему, эту напряженность подталкивает. И мы не видим, вообще говоря, достоверной информации о том, что происходит в мире, за исключением, конечно, канала «Школа здравого смысла», который, на мой взгляд, тут играет роль с каждым днем все более и более важной. Что же нам было запланировано на январь? На январском постере стоит указана главная тема – это долги после болезни. И, честно говоря, долги эти ужасные. 24 триллиона – это глобальный долг в период пандемии. И к концу 2021 года, как считают эксперты, он повысится еще на 10 триллионов, то есть 34 триллиона долларов. 34 триллиона долларов – это больше, чем мировой валовый внутренний продукт. Это означает, что с этими долгами уже никто никогда не сможет расплатиться. Возникает резонный вопрос, а кому же это мы все должны хором? Ну, конечно, есть вот эти вот самые держатели долга. Что еще важного дал нам январь? Это знаменитое выступление Билла Гейтса, который сказал, что мир может столкнуться с новой пандемией коронавируса или неизвестной ранней болезни. Но мы знаем, насколько точны бывают прогнозы Билла Гейтса. Обычно они достаточно быстро сбываются. Поэтому раз он заявил, что такое может произойти, оно таки может произойти. И мы, кстати говоря, этот вопрос разбирали, потому что делали программу на тему COVID-2021. То ли это имеется в виду один из штаммов, которые сейчас возникают. Например, стоило только Техасу занять не такую вот позицию сопротивление власти Байдена, как там появился новый техасский штамм коронавируса, который отличается удивительным свойством. На него абсолютно не действуют те вакцины, которые создал человечество. И вообще говоря, иммунитет, приобретенный после обычного штамма ковида, да, он не помогает от вот этого самого нового техасского штамма. Я думаю, что масса новостей на эту тему нас еще ждет. Кстати, может это быть и не коронавирус. Важно еще чего? Что в январе Гейтс заявил о необходимости создать глобальную систему предупреждений. То есть группы быстрого реагирования, по аналогии с пожарными, это группы полностью подготовленных профессионалов, которые готовы моментально отреагировать на потенциальный кризис. То есть что это такое? Это инструмент, институт хорошо подготовленных внешних управляющих, которые будут осуществлять, стало быть, кризис-менеджмент во всех точках земного шара по поводу всех видов кризисов, с которыми страны столкнутся. Примерно 3000 таких специально отобранных и подготовленных специалистов, как он считает, нашему миру совершенно необходимо. Конечно, реализация этого плана – это первый очень важный шаг к созданию глобальной диктатуры. А такой человек, как Билл Гейтс, он слов на ветер не бросает. И вслед за высказанной идеей началась подготовка вот таких вот кризис-менеджеров. Хочется напомнить, что ключевые игроки в мире – это те, кого я назвал кощеями, для них мы ресурс. Пока доходы от нас больше, чем расходов, мы полезный ресурс. А если расходы больше, чем доходов, мы обременение, от которого надо избавиться. Вот кризисный период, который начался еще с 2009 года, позиция Кащеев очень проста. Расходы стали превышать доходы. Со всеми отсюда вытекающими выводами. А вот для бояр мы капитал. Это человеческий капитал, социальный капитал, который им приносит доход. Поэтому истинные бояре понимают, что вкладывая деньги в человеческий и социальный капитал, то есть в нас, они увеличивают устойчивость своих доходов. Осталось задать ключевой вопрос. А мы-то сами для себя кто? Вот Ирина Константиновна Мухина, она меня попеняла, что вообще говоря, нехорошо говорить человеческий и социальный капитал. Ну, конечно, нехорошо. Это ж мы не сами для себя, это мы для бояр. Вот это тот самый человеческий социальный капитал. С другой стороны, все-таки это получше, чем человеческий социальный ресурс. Вот посмотрите, уважаемые слушатели, как менялся за недавние годы взгляд вот этих вот самых Кащеев на власть. В нулевые годы ключевой взгляд – это олигархия. То есть они находятся при государстве, у вершин, отрабатывают и проводят решения, которые выгодны для них. В десятые годы это сменился на взгляд государства как платформа. Модная идея, которая у нас очень активно продвигалась, это означает чего? Приватизация функций государства, передача их НКО, то есть некоммерческим организациям, на основе так называемого государственно-частного партнерства. Частные тюрьмы, частные исправительные учреждения, частная полиция и целый ряд других переданных вот таким вот НКО или фондом структур – это модная идея в десятые годы. А сейчас, в 20-е годы, продвигается новая идея – инклюзивный капитализм. Эта идея говорит, что все, ребят, нам государство больше не нужно. Место государства займет так называемый социально ответственный бизнес. Ну а социально ответственный бизнес – это прежде всего бизнес. Доходы превышают расходы. Он очень даже социально ответственный. Расходы превышают доходы. Он все бросает и занимается чем-нибудь другим. И вот это вот следующий шаг по направлению к дивному новому миру. И для того, чтобы внедрить вот такой вот инклюзивный капитализм, стало быть, нужно разломать все государства. Вот это вот игры в государстве Кащеям больше не интересны. Они считают, что могут обойтись без них. Разломать инфраструктуру. Для того, чтобы государство не просто разломалось, а не смогло собраться дальше снова, и перейти вот в этот вот самый режим дивного нового мира. Ключевой момент – это сценарий «Хак-Атак», который, вообще говоря, судя по всему, скоро должен начаться. И я процитирую фрагмент из вот этого самого доклада 2010 года, что в результате у очень богатых все еще есть финансовые средства для самозащиты. Закрытые общины возникли от Нью-Йорка до Лагоса, обеспечивая безопасное убежище. Для кого? Ну, для богатых, конечно. Окруженные трущобами, где живут все остальные. В некоторых местах крах государственного потенциала привел к возрождению феодализма. Но я думаю, что они не упомянули еще ряд предыдущих формаций, например, рабовладение, да, которое тоже совершенно запросто может возникнуть. Так написано в докладе фонда Рокфеллера в 2010 году. Мы уже тоже с вами обсуждали, как вообще говоря, планируется контролировать мировую экономику. Это новые механизмы контроля, увеличение плеча финансового контроля. Классические механизмы дают где-то 1 к 10. или 1 к 100 для активов, а механизмы современные, основанные на платформах, на которые сажается бизнес всех стран, дает уже плечо контроля 1000, 1-10 тысяч, если не больше. И сокращаются затраты на механизм контроля. То есть средний класс убирается, он больше не нужен. А именно для контроля, собственно говоря, в предыдущей эпохе был нужен средний класс. Он заменяется комбинацией искусственный интеллект плюс интернет вещей. И управлять этим планируют мировые корпорации. Плюс идет скупка активов. Да, ведущие мировые фонды, прежде всего такой фонд, как BlackRock, существенно увеличил капитал, которым управляет. По некоторым сведениям, этот управляемый капитал достиг к началу 2021 года 20 триллионов долларов. Триллионов, не миллиард. То есть размеры совершенно фантастические. Февраль. В феврале по плану было указано, что начинается новый вид холодной войны. И он начался. Это стало быть прежде всего гибридная война с Китаем и Россией, как союзником Китая, и плюс гибридная война Кащеев против всех государств без исключения. Три начальных шага – идеологическая и психологическая подготовка. Средства массовой информации ее очень активно проводили. Второй шаг – политическое и дипломатическое наступление, которое в феврале как раз началось и сейчас в разгаре, вот со всеми, со всей той, казалось бы, ерундой, которая нынче происходит, замечательным поступком Чехии, вполне в стиле бравого солдата Швейка и прочее, 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 прочее. Цель вот этой вот новой гибридной войны первоначально это блокада проекта «Один путь» и блокада усилий Китая по возвращению Тайваня. Надо бы сказать, что первый как бы накат не очень прошел. И вот в «Экономисте» вот 6 марта появилась прелюбопытнейшая обложка с надписью «Отпрыгивая обратно», то есть «Bouncing back», с подзаголовком, что «Сеть безопасности для постковидного мира». Получается, что ключевые как бы, государства, и прежде всего США, оказалось не готовым к серьезному и открытому конфликту с Китаем. Но, правда, с другой стороны, как выяснилось позже, и Китай не готов к серьезному открытому конфликту с США и с другими странами. Поэтому вот с одной стороны в феврале пошло обострение вот этого самого нового вида холодной войны, а с другой стороны стала развиваться патовая ситуация. Март был запланирован выяснению вопроса, выигрывает ли Китай. Оказалось, что нет, действительно не выигрывает. С одной стороны, Китай вроде бы в начале года перешел в активную позицию, снял маску панды. На самом деле это произошло, мы тоже об этом говорили, еще в период выборов, когда китайские профессора, но очень солидные люди, да, то есть которые раньше занимали высокие государственные посты, так вот эти вот самые китайские профессора четко и открыто заявили, деньги Байдену, да, мы давали, и что? И что сказали они? Ну и действительно, как бы и ничто. Вот это вот активное... Позиция Китая продержалась на самом деле недолго. То есть Китай из нее вышел, потому что не прошел целой серии краш-тестов, которые ему, собственно говоря, в марте устроили. Ну, самый серьезный краш-тест – это, конечно, знаменитая блокировка сухогрузом Суэцкого канала. Это, конечно, событие просто уникальное, которое даже превзошло знаменитый взрыв склада в Бейруте, который, как утверждают некоторые военные эксперты, имел мощность 6-8 килотонн, то есть соответствующий тактическому ядерному оружию, а вовсе не те 2 килотонны, которые от силы мог дать взрыв селитры, которую на самом деле, как утверждают те же самые военные эксперты, совсем нелегко взорвать. Но инцидент, конечно, в Суэцком канале превзошел все. Чего стоит хотя бы знаменитая траектория, весьма замысловатая, которая доступна, так сказать, потому что датчики GPS корабля ее показывают, да, и в интернете есть масса, на самом деле, материалов, как эта траектория выглядит. Но выглядит она настолько недвусмысленно, что совершенно четко понятно, для кого был предназначен инцидент. Но оказалось, что Китай к подобной ситуации совершенно не готов. Значит, если перекрыть ключевой морской путь доставки товаров из Китая, все остальное-то не готово. Транссиб не готов, он не в состоянии большие потоки товаров сквозь себя пропускать. Северный морской путь не готов. Коридор центральный не готов. И будет готов от силы где-то к 2023 году. Значит, на самом деле вот китайцам очень наглядно, очень конкретно, то есть конкретнее уже просто некуда, да, объяснили, что не готовы они к серьезному противостоянию и к активной игре. А замах был серьезный, потому что была принята на съезде Всекитайского собрания народных представителей программа создания гигантского туннеля на Тайвань. И понятно, что для Китая возвращение Тайваня в лоно материкового Китая – это золотая мечта. Но оказалось, что все на самом деле непросто. Поэтому март четко выяснил, что Китай, с одной стороны, конечно, силен, а с другой стороны, он все-таки еще слаб. Я напоминаю, что проект «Один пояс, один путь», он имеет такую вот совершенно классическую заковырку. Он начинается под рынок гегемона, но начинается он ровно тогда, когда этот рынок начинает уже стагнировать и даже рушиться. Поэтому достаточно быстро оказывается неэффективным. А вот эта вот неэффективность этого гигантского проекта, который требует массу усилий, приводит к большим неурядицам уже внутренним в стране и исторически, как правило, сопровождалась крахом китайской государственности, распадом Китая на несколько враждующих царств. Плюс к этому то, что отмечал Николай Вавилов в докладе еще в марте, еще даже в 2020 году, вернее, да, что китайская экономика содержит колоссальный пузырь. И этот пузырь, он не сдулся, он наоборот еще вырос за прошедшее время. А это означает, что блокада а-ля Суэцкий канал или вообще сокращение доступа китайских товаров на рынки Америки и Европы может привести к очень серьезным проблемам в экономике Китая. Ну, не буду пересказывать детальные анализы, которые делает Николай Вавилов. Я вот здесь привожу ссылки на его доклады. Но итог: Китай пока не побеждает. Апрель, в котором мы живем и который практически уже заканчивается. На календаре это момент, который называется внеизвестное, то есть усиление резкое общемирового хаоса. И надо честно сказать, да, оно произошло, потому что общий хаос и общая неопределенность, неизвестность того, куда двигаться дальше, оно усилилось. В принципе, зачем нужен такой хаос, Кощей? Для подготовки активной фазы атаки на Россию и Китай, которая, судя по этому календарю, должна начинаться в мае, с целью завершения развертывания космической IT-инфраструктуры и начала сценария хэк-атак, который, судя по календарю, должен произойти в июне, потому что в июне, да, космическая группировка будет развернута. А развертывание космической группировки означает чего? Что самая важная часть замысла Кощеев, то есть IT-инфраструктура, она становится уже мало уязвима для воздействия. Сейчас они очень уязвимы. Им дали это понять. Большая часть IT-компаний находится на территории США. Их центры обработки данных, их ключевые как бы инструменты управления мировой сетью находятся на территории США. А если они находятся на территории, значит, извините, их можно выключить. Да, там прямым ли попаданием снаряда или бомбы, или юридическими санкциями, или еще как-то, но государство их может выключить в случае опасности для себя. А вот космическую инфраструктуру уже, извините, отключить будет гораздо тяжелее. Дополнительные цели этого общего хаоса – это укрепление сценария локстеп в Европе, США и других странах. Да, действительно, все происходит. Да, самоизоляция и социальная дистанция, еще там не весь что, все очень даже развивается. Дальше. Дестабилизация стран Бразилии, Индии, Южной Африки как потенциальных мировых фабрик, да, происходит дикими темпами. В Индии трагедия, 350 тысяч заболевших в течение дня, это жуткие темпы. Удар по Индии был особенно важен, потому что сразу убивается масса зайцев. То есть блокируются поставки индийской фармы на мировой рынок. А Индия – это же ведущий производитель так называемых дженериков, то есть дешевых лекарств, дешевых вакцин. Индусы уже были практически готовы засыпать своими вакцинами весь мировой рынок, производить их миллион. А сейчас они никуда ничего поставлять не могут, потому что самим не хватает. Дестабилизация государственной власти с целью, с дальним прицелом на вхождение Индии в Британскую империю 3.0. Моди не очень сговорчивый человек. Он все-таки строит национальную Индию. Поэтому если власть дестабилизировать и добиться смены, то понятно, что этот процесс может очень даже активно развиваться. Ну и не будем с вами забывать, что Индия одна из ведущих IT-держав в мире. Да, именно индийские программисты дописывают и продукты Microsoft, и работают и на Google, и на Amazon, и, собственно говоря, на всех, на всех, на всех. А понятно, что при такой пандемии IT-сектор на самом деле тоже выводится из строя. Ну, давайте вспомним, что означает вот этот вот самый сценарий хэк-атак, которая была описана еще в 2010 году. Я просто прям процитирую, потому что все написано совершенно открыто и совершенно понятно. Экономически нестабильный и подверженный шокам мир, в котором правительства ослабевают, преступники процветают и возникают опасные инновации глобального хакинга. Ну, прям вот про окружающий мир. Серия смертоносных асинхронных катастроф. Ну, это еще подождем. Они еще не случились, оказало огромное давление на и без того напряженную глобальную экономику, которая вступила в десятилетие экономического спада. Масштабные усилия по оказанию гуманитарной помощи обошлись в огромные суммы денег. Вот прям вот за окно посмотрим, все там увидим. Однако у основных источников, от учреждений по оказанию помощи до правительств развитых стран мира, не было средств для предложения помощи. Да, Европа говорит, самим еле-еле хватает. Германия, конечно, заявила, что обязательно окажет помощь. И ВОЗ уже оказывает помощь, но в тех скромных пределах, на которых у них сейчас деньги есть. Большинство национальных государств больше не могут позволить себе свои бюджетные расходы, не говоря уже о том, чтобы реагировать на возросшие требования граждан к большей безопасности, большему охвату услугами в области здравоохранения, увеличению социальных программ и услуг и большему ремонту инфраструктуры. Да, так оно и есть. В Европе, Азии, Южной Америке и Африке все больше и больше национальных государств утратили контроль над своими государственными финансами, а также способность помогать своим гражданам сохранять стабильность и порядок. Ну, еще как бы не совсем, прям прямых открытых дефолтов череду большую мы пока не видим. Но вообще говоря, вот по прогнозам мировых экспертов, целый ряд государств совершенно дикими темпами к этому идет. В определенной степени, как контрмеры против такого наступления, нужно смотреть на послание президента России Федеральному собранию. Что особенно интересно в этом послании? Ну, во-первых, это подчеркнутая даже организация самого выступления, планировкой зала, рассадка и так далее, дистанция президента России от элиты, которая в зале сидела. Ни на одном выступлении элита не сидела от президента так далеко. Но я думаю, что это отражает текущую нашу политическую ситуацию. Дальше, что любопытно, это использование идеи 23-го Всероссийского народного собрания и документа его «Народосбережение. Настоящее и будущее России» как ключевой идеи развития. Стало быть, президент очень всерьез воспринимает идеи вот Всероссийского народного собрания, но воспринимает это как? То есть появляется документ, он входит не в текущее послание президента, а в следующее. Поэтому, вообще говоря, вот работать на перспективу и отрабатывать послание, вот это вот самое итоговый документ Всероссийского народного собрания, конечно, крайне важно. В текущий год, наверное, нет, а вот в следующее послание Федеральному собранию, я думаю, что очень даже это войдет. Курс на развитие страны. Реализацию национальных целей и национальных проектов с прицелом на лидерство России в настоящем устойчивом развитии мира. Ну, не секрет, что есть игрушечное устойчивое развитие. Вот с той зеленой пропагандой и прочими вещами, которые мы сейчас наблюдаем, включая инклюзивный капитализм. Но есть же и настоящее устойчивое развитие, в котором действительно мир заинтересован. Вот если у России получится вот сделать все по-настоящему и показать пример, как это нужно делать, то, конечно, такой опыт будет для большинства стран очень ценный. Любопытна, конечно, ироничная мягкость в обращении к партнерам с цитатами из мультфильма «Маугли». Ну, такая вот позиция «добрый полицейский». Ну, кстати говоря, а почему бы и нет, если Сергей Кожегельц Шойгу и Сергей Лавров, они очень даже прекрасно отыгрывают позицию злых полицейских. Любопытны, конечно, кадры с дремлющей либеральной элитой во время выступлений. У большинства глазки были закрыты. То ли случайно, то ли они намеренно подчеркивали, что их это не касается. К сожалению, отсутствие изменений в государственной информационной политике по итогам послания. Потому что, вообще говоря, страна сменила курс, так простыми словами, и пошла в совершенно другом направлении. Очень, вообще говоря, хорошем и правильном направлении. И по идее, это все должно было перевернуться, прежде всего, в вещании. И ничего не перевернулось. 3 дня где-то все, так сказать, все честно отработали, цитаты дали, фрагменты дали, а дальше все пошло по накатанной, без каких-то коренных изменений. Поэтому пиар вот этой вот ключевой идеи изменения курса и народосбережения, ну, пожалуй, можно оценить как очень слабенький. С другой стороны, положительный момент. Началась очень высокая активность проправительственных структур по развитию этого курса. Это ОСИ, Агентство стратегических инициатив, это Национальная социальная инициатива и другие. Они сейчас активно рассматривают так называемые кейсы, то есть типовые ситуации, которые вызывают сложности у народа. Обсуждают, предлагают меры и превращаются в такие своеобразные как бы фабрики мысли, да, которые должны вот эти вот моменты перерабатывать. Конечно, любопытно упоминание о Маугли, и хотелось бы вспомнить вообще ряд ключей книги «Джунглей». Мы-то воспринимаем, и, кстати, президент цитировал мультфильм, знаменитый еще советских времен, да? А не саму киплинговскую книгу «Джунгли». А вот заглянуть ее и вспомнить целый ряд слов очень даже полезно. Ну, президент упомянул всякие табаки. Да? Вот табака по... на стариннейшем языке, который называется самскрта, которое мы вслед за Европой называем санскрит. Хотя самскрта – это сам с тем, что подкрепляет, укрепляет, удерживает. Состоит как бы из двух частей – та, то есть тот, и бака. А бака – это тот, кто манипулирует. Ну, кстати говоря, в нашем языке это слово живо. Мы просто произносим его не бака, а бяка, да, с мягким ма. То есть тот, кто бяка. А ужасно забавно чего? Что не табака зовут шакала, а табаки. А ки – это, вообще говоря, окончание женского рода. А получается, что персонаж, который вроде бы мужского рода, а носит имя женского рода. И с учетом того, что наш президент употребил это по отношению к европейским политикам, со всей их вот современной европейской гендерной принадлежностью, конечно, ужасно забавно. А табаки у нас из племени шакалов, которое называется джедурлок. Да, вот мы говорим «жа», да, индусы говорили «джа». Напоминаю вам, что есть племя бандеры, бандерлок, да. И вообще говоря, вот полезно перечитывать и понимать, что изображено же массу тотемных символов, да, вот и волки, которые символ старинный тотемный тюркских народов, и медведь Балу, который старинный тотемный символ славянских народов. И, кстати, Балу на санскрите означает сила, власть, военное господство. и знаменитый удар удав-каа, а каа – это на санскрите направление или перенос на то, что дает направление. Да? То есть душа, звезда, свет. И у Маугли на самом деле не лягушонок, потому что уже много писали о том, что нету на языке хинди такого слова. Да, то есть Маугли на хинди не означает лягушонок. А вот на санскрите есть слово маукхья, простой, наивный, да, который можно рассматривать как прообраз новых людей. Вот, кстати говоря, книга «Джунглей» позволяет по-новому взглянуть на то, что нас ожидает в мае. А в мае стоит обложка, это забег бешеных быков больших технологий на 2 триллиона долларов. Перед началом сценария хак-атак необходим взлет могущества ключевых IT-компаний. Это Facebook, да, Amazon, Google, Microsoft и Apple. Или Фагма, как это еще называется. И необходимо создание IT-инфраструктуры в космосе, которая вот завершиться должна в июне. Что еще нужно? Острый политический кризис в странах, которые обладают неким цифровым суверенитетом и имеют возможность сопротивляться вот этой вот самой хак-атак. Это прежде всего Россия и Китай. Для того, чтобы создать этот кризис, возможно, инструменты на начало прокси-войн. И мы с вами понимаем, что, вообще говоря, май в этом отношении месяц очень серьезный. Колоссальное учение НАТО, 40 тысяч человек участвующих, строго по нашим границам. Отрабатывается, мол, сценарий попытки прорыва коридора в Калининградскую область. Значит, будет воспроизводиться и блокада Калининградской области. И понятное дело, что был большой расчет на государственный переворот в Белоруссии, да, который позволил бы ввести войска туда. И понятно, что вообще говоря, вот задумка очень неприятная, очень серьезная, с большим потенциалом дестабилизации. И хотя заговор Белоруссии раскрыт, но на самом деле опасность вот этого вот клубка майских событий, да, и связанных с возможной прокси-войной на Донбассе, и событий вокруг Белоруссии и так далее, она все равно сохраняется. Дальше. Переход кризиса в Индии, Бразилии, Южной Африке в острую фазу, вплоть до массовых волнений и возможного госпереворота. Ну и, конечно, должны обязательно пройти пробы пера хак-атак в Европе и США с обвинением России и Китая. Первые звоночки на эту тему уже есть. Это все должно оправдать будущий сценарий. Ну и, наконец, июнь. Интернет в июне должен стать глобальным. То есть должно завершиться создание космической группировки аппаратов глобального интернета. Это, в принципе, должно позволить провести сценарий хак-атак, не очень опасаясь последствий, потому что, опять же, атака через космическую инфраструктуру, ее будет гораздо сложнее отследить, вычислить и, самое главное, отбить. Кроме того, это создает условия для перехода на новую мировую криптовалюту, которая будет раздаваться с помощью вот такой инфраструктуры. Ну и, кстати, позволяет достать информационным воздействием практически все точки мира. Конечно, это очень опасный сценарий в сочетании с хак-атак. Я здесь могу процитировать анализ кибербезопасности, который совершенно недавно был опубликован, и в котором говорится, что неуемное стремление, иногда навязанное извне, к цифровой трансформации, внедрению IT во все, ранее плохо автоматизированные процессы могут привести к недооценке их безопасности, уязвимым конфигурациям, низкой квалификации персонала, которые вместо пользы будут нести только вред компаниям, их клиентам и гражданам страны, как это уже происходило в ушедшем году, в 2020, с данными систем видеонаблюдения, списками зараженных ковид и так далее, и так далее, и так далее. Да, говорят российские специалисты по информационной безопасности. Ситуация серьезная. Мы зашли в цифровизации далеко. Нужных мер по информационной безопасности приняли едва наполовину. А до этого это же были несогласованные атаки, условно говоря, мелких хакеров. А что будет, если будет серьезная вот такая вот, ну, скажем, простыми словами, кибервойна? Насколько это все сможет уцелеть? Это, конечно, вопрос очень серьезный и очень острый. Поэтому и май, и июнь – это очень серьезные месяцы, которые много нам всего готовят. Можно сделать такой вот промежуточный вывод, что игра в Кащеева кегли продолжается. У меня иногда перед глазами такая любопытная картинка. Вот сидят бояре и разыгрывают боярский бридж в красивом большом зале. И тут к ним врывается орда Кащеев, который говорит: ребята, как вы классно сидите. Мы сейчас с вами в кегли поиграем. А вы у нас вместо этих кегелей будете. Вы можете карты не убирать, можете даже продолжать. А мы сейчас с вас будем сшибать по одному или пачками. И посмотрим, чем это все закончится. Но есть, между прочим, и затыки во всей этой совершенно ужасной кухне, которые не удается преодолеть, и которые не факт, что удастся преодолеть. Потому что американские чиновники и бизнес, даже те, которые Кащеев, в принципе, поддерживают, они вовсе не хотят разрушать свою кормушку, то есть американское государство. А без такого разрушения, вообще говоря, вот дальнейший проект, он обречен на провал. Уже даже Байден пообещал приструнить Цукерберга. Уже и другие чиновники пальцами погрозили. А сейчас это для IT-сектора, вот этого самого Кащеевского, это очень опасно. Они же еще не в космосе, они все еще тут. Их еще можно очень даже легко достать. И даже в июне, когда они завершат свою космическую группировку, еще будет какой-то переходный момент, когда их легко достать. Кроме того, совершенно ясно, что финансовые Кащеи вступили в достаточно жестокую схватку с IT-Кащеями. За будущую власть эта схватка ослабляет обе стороны. Бояре всех стран, которые поняли, что дело серьезное, с ними играют не в бридж, а в кегли, все активнее противодействуют атаке Кащеев. Я вам напоминаю, что продолжаются очень массовые выступления, скажем, в Германии, не только в Берлине, во многих городах. Понятно, что организацию таких выступлений нужно финансировать, и понятно, что это огромное финансирование. И оно идет вот от этих вот самых европейских бояр, которым совершенно не нравится то, что собираются делать дальше. Ватикан, который с одной стороны вроде бы как бы за, но с другой стороны тоже умирать-то не хочет, а по планам Кащеев он должен идти под нож. И в Ватикане кипит скрытая борьба, и даже те, которые поддерживали сначала планы Кащеев, когда дело дошло вот до ситуации как бы под нож, конечно, под нож идти не хотят. Ну и, собственно говоря, и вот и наш президент Владимир Владимирович Путин, и председатель Си в Китае пока достаточно активно отбивают атаки и даже достигают некоторого оперативного преимущества, еще далеко не стратегического, к сожалению. до стратегического преимущества еще, как говорится, воевать и воевать. Очень странная информация периодически появляется в интернете о так называемом исполнении так называемых скрытых указов Трампа. Да, каких-то непонятных вроде бы красных конвертах, которые разосланы в специально созданные Трампа военные трибуналы, которые уже приступили к работе, о том, что Хиллари Клинтон арестована, и еще ряд важных фигур арестованы, и прочее, прочее, прочее. Информация, честно говоря, очень странная. Потому что, с одной стороны, заявлений, что кто-то куда-то делся, нету, а с другой стороны, подтверждение, что все вот они целехенькие и вот ничего с ними не произошло, тоже нету. Зато есть информация об очень странных смертях довольно известных фигур среди мировой элиты. Но здесь остается только развести руками, возможно, кто-то более серьезный здесь знает гораздо больше. К сожалению, ищущие правды, то есть мы народ, по-прежнему разобщены, пока не играют активные роли и только начинают просыпаться. И не понимают даже стратегии своих действий, потому что такая стратегия, она только начинает вырабатываться. И поэтому, судя по всему, май и июнь будут моментом переломным, моментом истины. И, может быть, истины не, так сказать, не сладкой, а очень даже горькой. Но все-таки, вот если мы проснемся, то мы сможем победить. И я, честно говоря, в этой конечной победе все-таки в глубине души очень даже уверен. Ну, уважаемые слушатели, я проанализировал, собственно говоря, половину года, да, но надеюсь, вот обращаюсь к Владимиру Викторовичу и Александру Гарунчу, что, возможно, мы все-таки еще продолжим это дело, и я тогда расскажу, что планировалось на вторую половину года, то есть июль и дальше до декабря. И мы поговорим тогда еще и о вот этом вот самом годовом плане, что из этого удалось реализовать, а что нет.
А презентацию уже можно убрать, наверное, да?
Да, презентацию я, извините, я останавливаю.
Ну что, Михаил Геннадьевич, как всегда, блестяще. Спасибо большое.
Мрачно.
Самое главное, что те прогнозы, которые были сделаны вами, они, в общем-то, не состоялись, события произошли. Но перспективы
тяжело. Меня это совсем не радует, Александр Гарунович. Лучше бы я ошибся.
Михаил Геннадьевич, а ты ошибся. Ты ошибся. Вот президент нашей страны в послании собранию что он сказал? Он сказал: народ, давайте-ка мы вспомним опыт наш многовековой, как мы всегда жили. Россия – осажденная крепость. Давайте займемся своими внутренними, срочно внутренними делами. А в конце сказал: ежели кто-то из этих Кощеев, Бармалеев и тому подобное, то быстро, асимметрично и жестко. А теперь смотри, как это будет быстро, асимметрично и жестко. Он не сказал, а я скажу. Вот эти все космические IT-системы, о которых ты нам сейчас рассказывал, и там эти Кощеи хотят ужаса. Во-первых, те, которые летают на низкой орбите, сбиваются с Земли С-500. Вот так вот, на раз. Это первое. Второе. Россия 10 лет американцам говорил: слушайте, давайте мы подпишем договор в военных целях космос не использовать. 10 лет даже не отвечали на предложение. И вдруг в прошлом году произошло следующее. Звонят сами: ребята, срочно давайте встречаться, давайте договариваться. Встретились в Швейцарии, 3 дня сидели, я думаю, что там даже и не до еды им было, и все подписали и тому подобное. А произошло накануне следующее. Самый секретный и дорогой, огромнейший устройство космическое американское размером с троллейбус, это не гипербола, стоимостью под 10 миллиардов долларов, ключевой, так сказать, элемент системы, всей системы, вдруг столкнулся с следующим. Накануне был запущен Россией космический объект. Ну, мало ли запускают. Секретный, да, летает и летает. В нужный момент, еще, там механика космическая. Вдруг от него отсоединяется другой объект. И в течение 2 часов переходит на орбиту вот того троллейбуса. А перейти с орбиты на орбиту за 2 часа, извини меня, никто не умеет. Дальше. Вот этот вот меньший объект подлетает к троллейбусу к тому и делает предупредительный выстрел. Как, знаешь, вот стреляют этих поверх голов, предупредительный. И на следующий день эти суки позвонили и говорят, давайте срочно встречаться и т.д. и т.п. Поэтому ответ будет жестким, асимметричным, быстрым. А сейчас России не привыкать, Россия осажденная крепость. У нас все нормально, с энергией нормально, с теплом нормально, с едой нормально, с водой нормально, с вооружением, сами все видели, за 2 суток 2 армии общей численностью 100 тысяч человек на границе с Украиной. Советский Союз не мог так быстро на такое количество войск перебросить. Поэтому не паникуем. Ясный день. Эти Кощей геморрой устроят всему миру. Никаких сомнений. То, что у них ничего не получится, тоже никаких сомнений. По очень простой причине. Весь мир стал перед огромной глобальной проблемой. Когда проблема осознается, составляется план. А план уже составлен, потому что проблема осозналась. И дальше начинаются шаги. Они сейчас невидимые. В фильме «Матрица», в том знаменитом, который сняли бывшие 2 брата и нынешние 2 сестры, да, есть потрясающая фраза. Настоящая власть у того, кто знает истинные причины. Так вот, истинные причины мы знаем, а они нет, они ошибаются. Это их хотелки. Но геморрой будет, поэтому готовимся.
Владимир Викторович, совершенно золотые слова. Самое главное чего? Мы не должны расслабляться. Мы должны понимать, что ситуация серьезная. Мы должны понимать, что у нас есть все возможности справиться с этой ситуацией. Ну вот если не будем валять дурака.
Поэтому не будем. Михаил Геннадьевич, и просьба от школы здравого смысла. Вот на последнем слайде у тебя там наверху первая строчка, где причастный оборот. Если, что там написано? Если мы что, проснемся, что там написано?
Да.
Ну, озвучи ее.
Если мы проснемся, мы, конечно, победим.
Да, вот это поменять деепричастный оборот на повелительное наклонение в императиве. Как было раньше, пролетарии все страны соединяйте, здесь народ просыпайтесь, срок до 9 мая 2021 года. Ну все, что-то через неделю должны проснуться.
Да, это, пожалуй, точно совершенно, должны.
Александр Гарлович, благодарим Михаила Геннадьевича.
Михаил Геннадьевич, спасибо большое.
Спасибо, Александр
Гарлович. Надолго не прощаемся. Всего доброго.
Да, я надеюсь, что мы продолжим вот эту вот тему уже после майских праздников.
Да какой после майских? Сейчас перекурим, через 5 минут и продолжим. Все, спасибо.